Лютали. Саракамыш. Российская империя, Тифлисская губерния, 50 верст южнее Тифлиса. Городок, Белый источник, 1872 год. Вступление. Весенним солнечным днем на плацу 16-го гренадерского мингрельского полка раздалась барабанная дробь. Началось построение полка. Позже барабанная дробь стихла, и раздались равномерные удары двух десятков ног, обутых в сапоги. На плац, чеканя шаг, выносили знамя полка. На знамени отчетливо виднелась надпись. За отличную храбрость при взятии штурмом турецкой крепости Ахалкалаки с 7 на 8 декабря 1811 год. За отличие в сражении на Чингильских высотах 17 июля 1854 год. За Кавказскую войну и за сражение при Хадживали 1763-1863 год. Юноша лет 18, радостно улыбаясь, взбежал на пригорок, где стояли два орудия, направленные дулом в сторону долины. В руках юноша зажимал кусок войлока. Юноша сотни раз видел, как выносили знамя, но каждый раз испытывал особое волнение. И сейчас, с восторгом следя за происходящим на плацу и не переставая улыбаться, юноша начал чистить ствол орудия. Андрей Черкасов, так звали юношу, отличался высоким ростом, страшной худобой и чрезвычайно бледным лицом. Волосы были коротко острижены. Одежда Андрея, состоявшая из трех выразительных предметов, представляла собой некую весьма странную смесь из скудности и опрятности. Стоило только взглянуть на изрядно поношенный камзол с вереницей сверкающих пуговиц, аккуратно выглаженные армейские штаны с прорехами и старые, но блестящие солдатские сапоги в гармошку. При самом первом взгляде на Андрея создавалось впечатление, что он подобрал где-то старую военную форму и попытался сделать из нее приличную одежду. Всякого такой наряд бы удивил. Всякого, но не тех, кто знал, в какой страшной нищете жил Андрей. Отец Андрея, покойный Иван Черкасов, упокоился прошлым летом. Семья Черкасовых и до того жила в крайней бедности, а после смерти главного кормильца стало совсем худо. Еще и мать Андрея тяжело заболела туберкулезом. Она не поднималась с кровати и ничем не могла помочь сыну. Помогали офицеры мингрельского полка. Они прикрепили его к орудийной батарее. Андрей следил за тем, чтобы орудия всегда были начищены и готовы к стрельбе. Взамен ему давали хлеб, реже крупы. Получив хлеб, он тут же бежал домой, чтобы накормить мать. Он же сам почти всегда голодал. О лекарствах не могло быть и речи. Они бы с матерью не выжили, если б не одна добрая армянка с соседнего села по имени Ариват. Ариват глубоко сочувствовала Черкасовым. Она тайно приходила два раза в неделю и приносила с собой лекарства с продуктами. Почему тайно? Черкасовых сослали в Тифлисскую губернию два года назад. Они слыли теми самыми политическими, от которых все старались держаться на расстоянии, дабы не навлечь на свою голову беду. Муж Ариват, Ваан Пахлавуни, не одобрял действия жены, но позволял ей помогать Черкасовым. Он знал, в каком бедственном состоянии пребывает эта семья, и не мог не сочувствовать им. За год знакомства с Ариват Андрей привязался и полюбил ее. Больше всего ему нравился ее характер. Она много помогала, но никогда, даже случайно, не задевала чувства Андрея. Всякий раз, когда он пытался ее поблагодарить, она ласково отвечала. «Пусть Господь Бог пошлет твоей маме здоровье, а тебе много счастья. Ничего другого мне не надо». Ариват была немногословна, зачастую скупа на чувства, но Андрей знал, что сможет преклонить голову к ее груди. Он знал, что она крепко обнимет его и укроет от всех ненастей. Продолжая чистить орудие и наблюдать за священнодействиями на плацу, Андрей и предположить не мог, что в эти мгновения провидение приготовило для него еще одно тяжелое испытание. Вестником этого испытания провидение выбрало ту самую женщину по имени Аревад. Именно ей в скором времени предстояло определить дальнейшую судьбу Андрея. Сама Аревад даже не подозревала, что уже очень скоро ей предстоит решить судьбу Андрея. В тот момент, когда Андрей чистил орудие, она появилась на углу у маленькой улочки. Аревад минуло 45 лет. Это была хрупкая, смуглая женщина маленького роста. На голове всегда черный платок с белой каймой, из-под которого хорошо видны кудрявые черные волосы. Она носила этот платок в знак памяти к отцу своего мужа. Свекор Аревад по имени Андроник отбывал пожизненное наказание на каторге где-то в Сибири. Он был осужден за убийство 3 человек. Самое печальное в этой истории состояло в том, что виной всему оказалась корова. Корова упала во враг и сломала ноги. Брат Андроника, желая избавить ее от страданий, пристрелил ее. Рядом оказались 3 мужчин из семьи Ванандаце. Они прибежали на выстрел и увидели мертвую корову. Не разобравшись с происходящим, они набросились на обидчика и забили его до смерти. На крики брата прибежал сам Андроник с вилами. Увидев мертвого брата, он пришел в ярость и заколол всех 3 ванандаце. Его приговорили к пожизненной каторге, а семья Пахлавуни и семья Ванандаце стали кровными врагами. Такова история черного платка. А белую кайму Аревад вышила сама. Это был символ надежды на то, что однажды ее свекор вернется домой. Все домочадцы знали о том, что значит этот платок, и всегда относились к нему уважительно. Именно этот платок поправляла Аревад свободной левой рукой, неспешно двигаясь по улице. В правой руке она держала узелок с едой, который предназначался Черкасовым. Справа от нее расположился пустырь с грудами мусора, а слева потянулись маленькие бревенчатые домики, огороженные низеньким частоколом. Все домики выглядели крайне убогими на вид, ровно как и все, что их окружало. Сюда мало кто захаживал без особой надобности, и тому имелись серьезные причины, которые заключались в обитателях этого места. Здесь жили неугодные престолу люди, или так называемые ссыльные. Аревад зашла в 3-й по счету дом от начала улицы. Дверь уже привычно заскрипела, пропуская ее внутрь. Оказавшись в доме, Аревад сразу закашлялась. В доме висел удушливый запах смеси уксуса и жира. Мебель в доме безошибочно указывала на крайнюю нищету его обитателей. Грубо сколоченный стол, несколько табуретов, 2 деревянные кровати. Одна из них была без белья. Еще большой шкаф, сбитый на скорую руку из досок и изобилующий щелями. Да еще перегородка с занавесью вместо двери. Именно за этой занавесью раздался клокочущий кашель. Аревад откинула занавесь и сразу же испуганно закричала. Взгляду предстала исхудавшая женщина с мертвенно-бледным лицом. Она лежала на стареньком матрасе и зажимала платком рот, из которого выступала кровь. Подушка и часть одеяла были забрызганы кровью. Увидев гостью, женщина приподнялась и с тихой радостью выдохнула.
«Аревад, я уже и не надеялась!»
«Катя, родная моя!» Аревад всплеснула руками и, непроизвольно выпустив узелок из рук, стремительно бросилась вперед.
«Нет!»
– остановила ее больная.
«Мне уже ничего не поможет. Я чувствую, что умираю».
«Я помогу».
«Нет».
Больная ухватила Аревад и усадила ее на край постели.
«Мне тяжело говорить», – прошептала она. «Но я должна. Аревад, ты 2 года помогаешь мне и давно уже стала мне сестрой. Помоги мне в последний раз. Христом Богом заклинаю, помоги, родная. Кроме тебя некому. Помоги».
Из глаз умирающей женщины потекли слезы. Они смешивались с выступающей кровью и крупными каплями падали на подушку.
«Я сделаю все, что смогу. Клянусь тебе, Катенька.
как могла успокаивающе, ответила Аривад.
«Только выбрось мысли о смерти. У тебя есть сын. Подумай о нем». «О нем я и хочу поговорить».
Умирающая женщина вытерла кровь и устремила на Аривад умоляющий взгляд.
«Не оставь его, моего Андрюшу. Не оставь одного. У него никого больше нет, кроме тебя. Он любит тебя, слушается. Не оставь его одного. Он пропадет».
Она снова закашлялась, но на этот раз заговорила более внятно.
«Андрюша вырос среди военных, но так и остался хрупким, как ветерок. Он молчал, даже когда его поколачивали сверстники. Но он первым бросился в реку, чтобы спасти щенка. Андрюша мало разговаривает, он не умеет говорить, поэтому старается показать свои чувства, совершая порой очень безрассудные поступки. Мы с мужем научили его всему, что только знали. Он очень быстро учится. Мой Андрюша очень хороший, очень. Аривад». «Я знаю», — ласково поглаживая ее по голове и глядя ей прямо в глаза, ответила Аривад. «Я его полюбила как родного сына. Он очень хороший, у него прекрасная душа».
«Так сделай его сыном».
«Что?»
У Аривад начал появляться испуг в глазах. Умирающая женщина схватила ее за руку возле локтя и снова взмолилась.
«Аривад, у него никого нет, кроме тебя. Если ты не станешь ему матерью, он может погибнуть. Не оставляй моего сына, не оставляй».
Она закашлялась. Кашель не прерывался. Изо рта потоком хлынула кровь и начала забрызгивать одежду. Аривад повернула ее на бок, но кашель не прекращался, и кровь шла все сильнее. Аривад побежала за доктором. Спустя 2 часа больная отошла в мир иной на руках у Аривад. Когда Андрею передали, что за воротами полка его ждет Аривад, он мигом устремился к ней. Аривад стояла в нескольких шагах от ворот и, глядя на часового с винтовкой, думала о том, как ей поступить. Она всей душой привязалась к Андрею, но усыновить молодого человека не казалось ей правильным поступком. Кроме того, такой важный вопрос она не могла решать одна. Требовалось согласие семьи и, прежде всего, согласие мужа.
«Тетя Аривад!»
– вылетев из ворот, закричал Андрей. Он подбежал к ней и поздоровался. Весь вид Андрея говорил о том, что он очень рад неожиданному приходу Аривад. Глядя на Андрея, Аривад отчетливо поняла, что не сможет оставить его одного в таком тяжелом положении.
«Иди домой, Андро», –
тихо сказала Аривад. Она всегда называла его на армянский лад Андро.
«Иди домой, Андро. Иди и попрощайся с мамой. А я займусь ее похоронами. Мы должны достойно проводить ее в последний путь».